В саду Едема росло дерево жизни, плоды которого вечно продлевали жизнь. Если бы Адам остался предан Богу, он и далее имел бы свободный доступ к дереву жизни и жил бы вечно. Но согрешив, он лишился этого права и стал смертным. Божественный приговор «Из праха ты взят и в прах вернешься» указывает на полное прекращение жизни. Бессмертие, обещанное человеку на условии повиновения, было утрачено после грехопадения. Адам не мог передать своим потомкам то, чем сам не обладал, и для падшего человечества не оставалось бы никакой надежды, если бы Бог, пожертвовав своим сыном, не вернул ему право на бессмертие. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но Христос явил жизнь и нетление через благовестие. Бессмертие может быть обретено только через Христа. Иисус говорит, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Каждый человек может стать обладателем этого бесценного благословения, если только выполнит предложенные условия. Все, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную. А тот единственный, кто обещал Адаму жизнь через непослушание, оказался обманщиком. В сущности, утверждение змея в Эдеме «Вы не умрете» является первой проповедью о бессмертии души. Однако эти слова, основанные исключительно на авторитете сатаны, раздаются во всех христианских церквах, и большинство людей принимают их с такой же готовностью, как и наши прародители. Божественный приговор, душа согрешающая, она умрет, в извращенном виде представляется так. Душа согрешающая не умрет, но будет жить вечно. Мы можем только поражаться тому, с какой слепой доверчивостью люди относятся к словам сатаны, и сколько неверия они проявляют к словам Господа. Если бы после грехопадения человек был допущен к древу жизни, он жил бы вечно, и таким путем грех был бы увековечен. Но Херувим с пламенным мечом был поставлен охранять путь к дереву жизни. И ни одному из семьи Адамовой не позволено приступить эту грань и приобщиться к плоду, дарующему жизнь. Поэтому бессмертных грешников нет. Но сатана после грехопадения повелел своим ангелам внушить людям веру в естественное бессмертие человека, а затем они смогли всех убедить в том, что грешник обречен на вечные муки ада. Ныне князь тьмы, действуя через своих приближенных, представляет Бога мстительным тираном, утверждая, что он ввергает в гиенну огненную всех тех, кто не угоден ему, и заставляет их тем самым вечно страдать от его гнева. Сатана твердит, что невыносимые страдания грешников в огне неугасимом доставляют удовольствие Творцу. Этот величайший враг наделяет Создателя, благодетеля всего человечества, собственными качествами. Жестокость — это сатанинская черта характера. Бог есть любовь, и все сотворенное им было чистым, святым и прекрасным, пока первый великий мятежник не посеял в мире грех. Враг, который искушает человека согрешить, а затем, если удастся, губит его, это и есть сатана. Завладев человеком, он продолжает свою разрушительную работу обольщения. И сколько радости ему приносит гибель его жертв. Была бы его воля, он весь род человеческий вовлек бы в свои сети. Если бы не вмешательство божественной силы, то ни один потомок Адама не имел бы надежды на спасение. Сатана и сегодня старается одолеть людей тем же способом, каким в свое время он обольстил наших прародителей, подрывая их доверие к Творцу и заставляя усомниться в мудрости его правления и справедливости его постановлений. Сатана и его приспешники представляют Бога еще худшим, чем они сами, чтобы оправдать свою злобу и непокорность. Великий обманщик пытается обвинить нашего Небесного Отца в жестокости, которая присуща ему самому. Он пытается выдать себя за жертву, за страдальца, изгнанного с неба только за то, что он не подчинился такому несправедливому правителю. Он предоставляет миру свободу, которой люди могли бы наслаждаться при нем, невзыскательно мягком правителе, столь непохожем на Иегову с его суровыми постановлениями. И ему удается обольщать людей и уводить с пути верности Богу. Как несовместимо с любовью, милосердием и даже нашим пониманием справедливости учения о том, что умершие грешники мучаются в пламени вечных мук, что за проступки в своей короткой земной жизни они должны будут переносить вечные страдания. Однако это учение проповедуется повсюду и входит в символ веры многих церквей. Один просвещенный доктор богословия так говорит: «Зрелище мучающихся в аду будет усиливать вечное счастье праведников. Когда они увидят там себе подобных, имеющих ту же природу и рожденных при таких же обстоятельствах, в таком жалком положении, а себя такими почтенными, это поможет им понять, насколько они счастливы». Другой богослов сказал следующее: «По мере того, как осуждающий приговор будет вечно исполняться над сосудами гнева, дым мучения их будет вовеки восходить пред очами сосудов милосердия, которые вместо того, чтобы встать на сторону этих жалких существ, будут говорить: «Аминь! Аллилуйя! Слава тебе, Господи!» Где же на страницах Священного Писания можно найти такое учение? Неужели искупленные на небе будут лишены всякого чувства жалости и сострадания, и даже простого чувства гуманности? Или, может, на смену этим чувствам придет бесстрастие стоиков и жестокость дикарей? Нет, и еще раз нет. Ничего подобного нет в Божьей книге. Возможно, те, кто проповедует такие идеи, являются образованными и даже честными людьми, но они обмануты ухищрениями сатаны. Он побуждает их неправильно истолковывать резкие выражения Священного Писания, заставляя находить в Библии жестокость и угрозы, которые свойственны ему самому, но не нашему Спасителю. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Даже если мы предположим, что Господу приятны страдания грешников, стоны и вопли тех, кого Он держит в адском огне, какой смысл в этих муках? Возможно ли, чтобы эти ужасные вопли были сладчайшей музыкой в ушах безграничной любви? Утверждают, что бесконечные страдания нечестивцев свидетельствуют о Божьей ненависти ко греху, который разрушает покой и мир во Вселенной. О, какое ужасное богохульство! Тогда получается, что ненависть Бога ко греху является причиной его увековечивания. Ведь если верить этим богословам, то постоянные муки без надежды на помилование еще больше озлобляют эти жертвы. И выплескивая свою ярость в богохульных ругательствах, они постоянно увеличивают тяжесть своей вины. Постоянное умножение греха на протяжении бесконечных веков не может способствовать славе Божьей.
Человеческий разум не способен оценить то зло, которое принесла с собой еретическая доктрина о вечных муках. Вероучение Библии, исполненное любви, доброты, преизобилующее состраданием, омрачено предрассудками и окрашено ужасом. И если учесть, в каком ложном свете сатана изображает Господа, то стоит ли удивляться тому, что нашего милосердного Творца боятся и даже ненавидят. Подобные внушающие ужас представления о Боге, которые посредством церковных проповедей распространяются по всему миру, породили тысячи и даже миллионы скептиков и безбожников. Теория о вечных муках — это одно из лжеучений, составляющих отвратительное вино Вавилона, которым эта великая блудница напоила все народы. То, что служители Христа приняли эту ересь и распространяют ее, действительно является тайной. Они приняли ее от Рима, так же, как и ложную субботу. Верно то, что подобные взгляды проповедовали великие и добрые люди, но они не были озарены светом, потоки которого излились на нас. Они несли ответственность только за тот свет, который сиял в их время. Мы же отвечаем за тот свет, который сияет в наши дни. Если мы отвернемся от свидетельства Слова Божьего и примем лжеучение только потому, что так учили наши отцы, тогда приговор, вынесенный Вавилону, окажется приговором и нам, ибо мы пьем вино мерзости его. Многие люди, возмущенные учением о вечных муках, впадают в противоположное заблуждение. Они видят, что Господь, каким рисует Его Священное Писание, исполнен любви и милосердия, и не способны поверить, будто Он может осудить свое творение на то, чтобы гореть в вечном пламени ада. Но придерживаясь точки зрения, что душа по своей природе бессмертна, они делают вывод, что в конце концов все человечество будет спасено. Многие смотрят на угрозы, содержащиеся в Библии, как на средство устрашения и стимул для послушания, но не верят в их буквальное исполнение. Получается, что грешник может жить в греховных удовольствиях, пренебрегая требованиями Божьими, и тем не менее рассчитывать на благосклонность к нему Господа. Такое учение, признающее благодать Божью, но пренебрегающее его справедливостью, приходится по сердцу плотскому человеку и делает нечестивцев более дерзкими в их беззакониях. Для того, чтобы показать, как верящие во всеобщее спасение извращают Священное Писание ради обоснования своих губительных учений, достаточно обратиться к их собственным изречениям. На похоронах одного неверующего молодого человека, который погиб в результате несчастного случая, служитель-универсалист избрал текст из Писания, относящийся к Давиду, «Ибо утешился о смерти Амнона». «Меня часто спрашивают, — сказал этот пастор, — что ожидает тех, кто оставляет сей мир греха, к примеру, состояние опьянения, кто умирает, не омыв со своих одежд кровавых пятен преступления, или погибает подобно этому молодому человеку, не испытавшему радости при общении к вере. Мы вполне удовлетворены тем, как Писание разрешает эту ужасную проблему. Амнон был в высшей степени грешным человеком. Он был не раскаявшимся преступником. Его убили пьяным. Давид же был пророком Божьим. Уж ему-то должно было быть известно, что ожидает его сына в ином мире. Горе или благоденствие? Каково же было побуждение его сердца? И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона».